Если вы помните, последний месяц уже, наверное, мы говорим о разных темах. Если вы помните, мы говорили о человеке, который владеет духом своим. Мы говорили о гневе. Мы и сегодня будем говорить о еще одной сфере, которая является такой сферой в нашей жизни, где мы можем быть или свободны, или не свободны. И знаете, в общем-то, когда мы говорим о том, чтобы нам быть человеком, который владеет своим духом, мы говорим о свободе, потому что человек, который не владеет своим духом, Писание говорит, что город без стен, и он не свободен. Может кто-то прийти в его жизнь и нарушить все планы, и разрушить все то, что ты строил, да, и мы не хотим этого. Когда человек гневлив, и он не владеет своим гневом и направляет эту, в общем-то, огромную энергию, потому что в гневе есть энергия, но если он гневается не на дьявола и не на собственный грех, а гневается просто на человека, который что-то сделал с его точки зрения неправильно, то этот грех гнева, он разрушает человека и делает рабом гнева, делает нас неспособными вот, управлять собой, и это все неправильно. Сегодня я хочу поговорить с вами еще об одной важной части жизни каждого человека, об одной эмоции, которая есть у каждого из нас. Это стыд. Я хочу поговорить сегодня о стыде. Когда мне было, наверное, лет 20, я начал работать. Я не жил с родителями к тому времени уже. И я помню, когда я приезжал домой, я слышал разговоры родителей, как тяжело обрабатывать огород, как тяжело обрабатывать вот этот садовый участок, 5 соток. Я помню, когда эти 5 соток давали, это когда на закате Советского Союза людям нужны были огороды, потому что люди выживали за счет огородов. И я помню, как нам дали эти 5 соток, и мы ходили, и обрабатывали, построили маленький домик, и там много чего выращивали на этих 5 сотках. Но потом прошло время, и жизнь изменилась, и людям уже не нужен был огород для того, чтобы выживать. Но мои родители все равно продолжали ходить и обрабатывать этот огород. Нужно пешком было идти 5 километров по грунтовой дороге, там не было воды, воду нужно было носить на себе или каким-то образом собирать дождевую воду. И все это было достаточно сложно. И я говорил тогда родителям, зачем вы обрабатываете этот огород? Он ведь вам не нужен уже. Достаточно денег, чтобы покупать все то, что вы там выращиваете. И, знаете, меня удивлял ответ родителей. Они мне говорили, а что люди скажут, увидя наш огород, увидя, что мы не обрабатываем огород, увидя, что огород зарос травой, зарос бурьяном, что люди скажут на это, что люди подумают о нас. Знаете, и я с таким юношеским максимализмом тогда говорил, да какая разница, что люди думают, да вообще плевать, что люди думают, это же ваш огород, хотите, обрабатывайте, не хотите, не обрабатывайте, какая разница, что скажут люди. Зачем ходить убиваться на этом огороде, тратить столько сил, если в этом нет необходимости? Какая разница, что скажут люди? Знаете, они все равно продолжали ходить и обрабатывать этот огород. Люди по-разному вспоминают время нашей жизни вот в той стране, которая называлась Советским Союзом. Знаете, то, что вот я сегодня понимаю, эти люди, которые вот из того прошлого, вот там вы формировались, в тех ценностях выросли, и вы наверняка можете сказать, что было больше взаимосвязи, какой-то вот эмоционально между людьми. На самом деле люди переживали о том, а что скажут обо мне соседи, а что скажут обо мне люди, которые, ну вот, или работают со мной, или живут где-то рядышком со мной, что они скажут, и мнение других людей для людей было важно. Знаете, потому что то, что пришлось пережить вот тому поколению, которое было до нас, ну, кто постарше, там, да, вот, ну, допустим, моя бабушка рассказывала о том, как ее дедушка ей рассказывал про гражданскую войну, да, вот пережили гражданскую войну, пережили революцию, пережили голод, пережили Вторую мировую войну, пережили вот это время восстановления экономики, когда не было, что есть, и люди на самом деле выживали тем, что ходили, продавали просто то, что у них было, какую-то одежду, которая осталась, что-то вот еще пытались продать, и это то, что мне бабушка рассказывала, не продать, вернее, а выменивали в селах на продукты, да, то есть вот переживали трудные времена, и вот люди, которые прожили, вот прошли вот такие трудные времена, они понимают ценность единства, когда к тебе хорошо относятся те люди, которые рядом с тобой живут. Потому что если они к тебе хорошо относятся, потому что если ну, то, как ты живешь, вызывает у них уважение к тебе, тогда больше шансов, что в ситуации трудной ты не останешься один. И тебе протянут руку помощи. И знаете, ведь это не было общество религиозных людей. Это было общество людей, которые никогда о Боге не говорили и Библию не читали. Но было все равно понимание, что вот быть в правильных взаимоотношениях с людьми, которые живут вокруг тебя, это очень важно. И люди старались это сохранить, и они старались избегать ситуаций, которые вызвали бы в отношении тебя какую-то негативную реакцию. Поэтому уже этот огород никому не нужен был, но все равно ходили, обрабатывали, потому что ну, важно было, как люди на меня посмотрят, что они обо мне скажут, какое будет их мнение. И знаете, тогда я был уверен, что это неправильно. Не знаю, может быть, сегодня я склонен изменить свою точку зрения, может быть, потому что я стал старше, знаете, а может быть, по какой-то другой причине. Потому что я помню то время, когда мы вот приходили на эти садовые участки, и мы шли по ну, дороге, и вокруг нас были такие же вот огороды людей, которые обрабатывали. И знаете, вот просто своего рода конкурс был, такой негласный, между этими садоводами, у кого огород лучше выглядит. И там росли прекрасные цветы, там не было бурьяна, там каждую травинку, у нас соседка рядом была, она просто каждую травинку вырывала, и у нее просто идеальный абсолютно был огород. И, знаете, на это было приятно смотреть. Какое-то время назад, когда я приезжал к родителям, мы опять поехали на этот садовый участок, и знаете, что я увидел? Я увидел, что все заброшено. Эти огороды заброшены. И уже больше никто не переживает по поводу того, бабушка вот та, которая, о которой все время моя мама так переживала, и говорит, вот что же она скажет, потому что у этой бабушки идеальный огород был. Бабушка уже умерла это к тому моменту, и ее огород порос бурьяном. Знаете, а все остальные люди, они приняли, наверное, вот эту идею, которая было привито вот в наше общество за вот это время, ну, после развала Советского Союза. Какая разница, что подумают люди? Какая разница, что скажут люди? Да мне плевать, что скажут люди. Знаете, и это все вылилось в конце концов в то, что люди забросили свои огороды, а им все равно, что скажут люди. Им больше не стыдно. Им больше не стыдно, что земля, она вот в таком состоянии. Им больше не стыдно, что к их этому садовому домику больше просто и пройти нельзя, потому что все заросло. Им больше не стыдно. То, за что им раньше было стыдно, сегодня И мне стыдно за это. И знаете, когда я вот на все это посмотрел, я вдруг понял, что ну, как-то лучше было, когда люди стыдились. Когда люди стыдились, вот, ну, то, что касается огорода, и огород, садовый участок, это просто лишь пример. И знаете, когда мы говорим о свободе, ну, слово хорошее, но что мы имеем в виду, когда мы говорим, что Иисус освободил нас? Освободил от чего? И мы можем обнаруживать сегодня, что вот в этом стремлении к свободе от мнения людей, вот к такой независимости, да, вот я как считаю правильным жить, вот я так и живу, мне все равно, что думают обо мне люди. Знаете, вот в этом понимании свобода, она не останавливается просто на людях, но через какое-то время человек начинает думать не только мне все равно, что думают вот эти вот как бы дальние, да, но ему становится все равно, что думают о нем его родители. Все равно, что думает о тебе твоя жена. Ему становится потом все равно, что думает о нем Бог. И знаете, через время я начал обращать внимание на то, что согрешая, да уже имея дело с людьми в церкви, вот согрешая, человек не испытывает чувства стыда, когда он согрешает. Куда-то уходит стыд. Какие-то вещи, которые вчера считалось стыдным делать или говорить, сегодня считается не стыдным. Человеку уже не стыдно. Хорошо это или плохо? Вообще вот само слово «стыд» – это хорошо или плохо? Но вы уже знаете правильный ответ. Может да, а может нет. На самом деле, что такое стыд? Стыд – это эмоция. Эмоции нам даны Богом. Вот точно так, как гнев – это эмоция, в которой есть некая энергия. Стыд – это тоже эмоция, в которой есть некая энергия. Я прочитал вот определение, что такое стыд. Хочу вам зачитать. Стыд – это эмоция, которая возникает у человека в результате осознания им несоответствия своих поступков или своего поведения – ценностям и нормам, общепринятым в обществе и нуждающихся в соблюдении со стороны норм и морали. То есть человек испытывает стыд, вот эту эмоцию стыда, когда он осознает несоответствие своих поступков и своего поведения ценностям и нормам, которые установлены людьми в обществе. Тогда он испытывает стыд. Знаете, кто-то говорит из психологов, что стыд – это что-то плохое. И приносят в это негативное, потому что негативное понимание и призывают к тому, что человеку нужно освободиться от стыда. Потому что человек, который скован стыдом, он закомплексован. Давайте представим себе, или что там представлять, просто вспомним. Что чувствует человек, которому стыдно? Какие симптомы, что тебе стыдно? Кто-то из вас может быть думает, стыд, а что это такое? А вспомните вообще, когда в последний раз вам было стыдно? Что испытывает человек, когда ему стыдно? Он испытывает всегда замешательство. Он испытывает смущение. Он испытывает беспокойство. Стыд отражается на лице человека. Говорят, у него бесстыжие глаза или бесстыдное лицо. Может такое быть? Стыд отражается, да, или бесстыдство, когда у человека нет стыда. Это отражается внешне. У кого кровеносные сосуды, капилляры находятся близко к коже, к поверхности кожи, когда человеку стыдно, он краснеет. Но есть такие непробиваемые люди, они никогда не краснеют. Но, знаете, они могут испытывать чувство стыда, но у них сосуды, мелкие сосуды, просто дальше немножко от поверхности кожи находятся. Но человек всегда испытывает, когда ему стыдно, чувство дискомфорта. И вообще вот эмоция, как, стыд как эмоция, это неприятная эмоция. Ну, так же, как гнев, так и стыд, неприятная эмоция. Как я уже вот задал вопрос, стыд – это хорошо или плохо? Знаете, в каких-то случаях стыд – это очень хорошо. Стыд – это некий барометр совести. Бесстыдный человек – это человек с испорченной совестью. Совесть этого человека не реагирует на поступки, когда он что-то делает неправильно. То ли с точки зрения людей, то ли с точки зрения Бога. И когда человеку стыдно, это говорит о том, что совесть работает. За что может быть нам стыдно? И вообще, что говорит Писание о стыде? Ну, Писание на самом деле много говорит о стыде, так или нет? Я сейчас смотрю, что первое нам прочитать. Замечательное место. Это место я прочитал в неканонической Библии, ну, то, что называют православная Библия. Есть такая книга, она наподобие книги «Притч», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Если у вас есть неканоническая Библия, вы можете прочитать. Это не считается апокрифом, то есть это одна из книг, которые признаны православной церковью и католической церковью. То вот там есть такие слова. Есть стыд, ведущий ко греху, а есть стыд, слава и благодать. Вот речь идет о двух разных видах стыда. Стыд или причина стыда. Вот эта реакция в виде стыда может вести ко греху. То есть тебе может быть стыдно, и это плохо, потому что этот стыд, он приведет тебя ко греху. Но есть стыд, который приведет тебя к славе и к благодати. Какой стыд приводит человека ко греху? А какой стыд приводит человека к славе? Вам хочется в этом разобраться? Благодаря социальным сетям, благодаря интернету, знаете, мы можем видеть, как меняются ценности, вот, в которых мы с вами живем. И родители, иногда читая вот, статусы своих детей, подростков, они могут видеть вот такие записи, а я как пастор иногда вижу на страничках наших подростков, когда подросток в статусе «семейное положение» пишет в активном поиске. Это предлагается как один из вариантов, который можно выбрать в активном поиске в 12 лет. Почему пишет девочка 12-летняя, вот там в социальных сетях, почему она пишет в статусе, что она в активном поиске? Знаете, 90%, что она ни в каком не в поиске на самом деле. И она еще дома играется в куклы. И она же не сумасшедшая, она понимает какие-то вещи, особенно если эта девочка выросла в церкви. Но почему она пишет в статусе, почему она пишет, что она в активном поиске? Потому что ей стыдно написать что-то другое, потому что среда, в которой она находится, да, ее одноклассники, они будут смеяться над ней, если она напишет там что-то другое. Или некоторые пишут, есть друг, у меня есть друг, или у меня есть подруга, да, и ему там 13 лет, и у него есть подруга. Потому что если он там укажет, что у него никого нет, ну как бы ему стыдно. Знаете, сегодня можем столкнуться с тем в подростковой среде, что быть целомудренным – это стыдно. Признаться в том, что ты сохраняешь целомудрие – стыдно. Это то, над чем могут смеяться. Прийти и признаться и сказать, что ты никогда не пробовал алкоголь и даже не знаешь, как он на вкус вот выглядит, но вроде бы как стыдно. Сказать, что я никогда не курил, кому-то тоже стыдно. И знаете, человек может реально стыдиться. Я помню в моей неверующей молодой жизни, вот я не знаю, но мне никогда не нравилось ходить на танцы. Потому что я не понимал, что там делать, потому что музыка так грохочет, что невозможно разговаривать. И стоять целый вечер просто вот, или орать, и через 5 минут у тебя уже голоса нет. И я все время испытывал чувство дискомфорта, я не понимал, что мне делать здесь. И когда я отказывался идти, то мне было стыдно, потому что я начинал как бы понимать, что ну, это же не принято, вот правильно это вот говорит, классно. Мне никогда не нравилось, не нравился никогда вкус пива. Вот, ну, просто никогда не нравился вкус. Знаете, но было стыдно сказать, что я не пью пиво, потому что все вокруг пили пиво, и нужно было делать вид. Послушайте, вот стыд в этих сферах, когда ты стыдишься целомудрия, вот такой стыд, он ведет к греху. Потому что когда человек начинает стыдиться целомудрия, этот стыд приведет его к распутству. Когда человек начинает стыдиться своих родителей, знаете, иногда приходилось с этим сталкиваться. Ну да, потому что у тебя родители небогатые. Да, потому что у тебя родители, может быть, там просто школу закончили, 8 классов или 10 классов, и работают на каких-то простых работах. И когда уже их ребенку выросшему удалось добиться чего-то большего, и он в других кругах общается, ему стыдно своих родителей. Знаете, я сталкивался с тем, что кому-то стыдно пригласить своего отца или свою мать на собственную свадьбу, потому что те люди, с кем ты сейчас общаешься, это люди другого круга, чем твои родители, и тебе стыдно пригласить своих родителей, ты начинаешь стыдиться своих родителей. Этот стыд, это не Божий стыд, он приведет тебя к греху. К какому греху? Ты не исполняешь заповедь о почтении родителей. Послушайте, почитать нужно родителей независимо от того, в какой социальной нише они находятся. Они родили тебя, они дали тебе жизнь, они воспитывали тебя. Ты должен их почитать независимо от того, где ты окажешься. Послушайте, мы видим пример Иосифа. Да, вот кто такой в глазах египтян? Его отец Иаков и его братья. Да, и кто такой Иосиф в тот момент, когда он уже был в славе? Он уже столько лет не видел отца. Да, по сути, его жизнь взрослая сложилась без влияния родителей, без влияния отца, матери, братьев. Но мы видим, что он не стыдится своего отца. И он добивается почести и своей семье, и своему отцу, да, он не стыдится, он открывает, кто этот человек, и добивается, чтобы ему дали лучшую землю. Поэтому, когда ты стыдишься родителей, это неправильный стыд, это стыд, который ведет тебя к греху. Кто-то стыдится своей бедности. Знаете, когда ты стыдишься бедности, стыдиться надо лени, а не бедности. Вот когда ты лентяй, этого надо стыдиться. Но когда человек бедный, так мир устроен. Есть богатые люди, есть бедные. Это всегда относительно. Ты бедный по сравнению с кем? Потому что каждый из нас по сравнению с кем-то бедный, а по сравнению с кем-то богатый. Но когда человек стыдится своей бедности, знаете, это приведет, как правило, или приводит, как правило, к зависти. Вот зависть, она коренится в неудовлетворении, в недовольстве тех границ, которые на сегодняшний день Бог установил для тебя, финансовые границы. Да, и это стыд, который приводит человека к греху. Знаете, есть еще один омерзительный стыд. Это стыд говорить о своей вере. Когда ты стыдишься говорить о своей вере, когда ты стыдишься говорить о Боге, когда ты стыдишься говорить о церкви. Почему ты стыдишься? Потому что тебе не хочется выглядеть глупо в глазах людей. Ты испытываешь чувство дискомфорта, потому что у людей есть свое мнение в отношении Бога. И знаете, в советские времена было стыдно в принципе говорить о Боге. Даже если ты православный верующий. Сегодня не стыдно говорить, что ты православный, но кому-то стыдно говорить, что ты не православный, да, что ты евангельский христианин. И знаете, и это стыд, который ведет тебя к греху, ведет тебя к большим проблемам, потому что мы читаем Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Иисус говорит: «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Никому из нас не хочется, чтобы Иисус нас однажды постыдился. Поэтому стыдиться, Иисус говорит, кто постыдится меня и кто постыдится моих слов. Того я постыжусь, имя исповедать перед Отцом Небесным. Знаете, и согласитесь, это большая проблема. Когда Иисус будет стыдиться тебя. Поэтому это вот тот стыд, который ведет ко греху. Это неправильный стыд. Это тот стыд, который нужно искоренять. Но с другой стороны, мы говорим, есть стыд, который ведет к славе. Есть стыд, который ведет к изобилию благодати в жизни человека. И этот стыд, он должен быть в нашей жизни. Я задавал уже вопрос, задайте его еще раз себе. Испытываешь ли ты стыд? Знаете, вот давайте мысленно представим себе вот такой эксперимент. Дома попробуйте это сделать. Вот у каждого из нас есть привычки. Есть привычка – это то, что ты делаешь регулярно. Есть привычки. Попробуйте сделать список из привычек, да, вот из того, что вы делаете каждый день. Попробуйте сделать список. И вот когда вы сделаете список из ваших привычек, что это может быть? Я привык утром вставать там в 7 утра. Да, это привычка. Или во сколько ты привык. Да, я привык утром, когда я встаю, принимать душ. Или я привык, когда утром встаю, я даже не умываюсь. А когда ты умываешься? Когда ты принимаешь душ? Ну, раз в 2 недели. И это тоже привычка. Это тоже привычка. Кто-то вообще не чистит зубы. Я не говорю, хорошо это или плохо, может да, может нет. Но потому что те, кто зубную пасту продают, они, конечно, будут говорить, что это ужасно. Но кто-то говорит, тот химический состав, который в зубной пасте, он много вреда приносит человеку. Вот, поэтому, ну, может, да, мы говорим о том, есть эта привычка или нет этой привычки у тебя. Да? И вот когда мы записали все свои привычки, там, у меня привычка читать всегда, а у меня нет привычки читать. У меня есть привычка, я каждый день молюсь, а у меня нет привычки молиться. Да? Вот ты записал свои привычки. Потом попробуй из этих привычек выбрать, вот из записанных привычек, выбрать те привычки, которые ты считаешь, что это плохие привычки. Ну, потому что в твоих привычках могут быть и хорошие привычки. Выбери из твоих привычек, выбери плохие привычки. И сделай список твоих плохих привычек. А потом из этих плохих привычек сделай еще один список. За какие из этих плохих привычек тебе стыдно? Знаете, что вы можете обнаружить? Вы можете обнаружить, что в вашей жизни есть плохие привычки, за которые вам не стыдно. Послушайте, невозможно победить плохую привычку, невозможно изменить плохую привычку, если ты не испытываешь чувство стыда. Потому что стыд, как эмоциональная реакция, это то, что дано в помощь человеку, для того, чтобы он мог как-то формировать себя, строить себя, избавляться от того, что разрушает его. Вот стыд, как качество, как способность человека, да, вот реагировать вот таким образом. Это то, что может стать энергией внутри тебя, что поможет тебе избавиться от плохих привычек, если тебе стыдно это делать. То стыд, он может быть этой энергией, которая поможет тебе избавиться. А отсутствие стыда может выхолостить всю энергию, и ты умом понимаешь своим, ну да, это вроде бы плохо. Но внутри не возникает вот этого негодования, смущения. Когда ты неуютно себя чувствуешь, человек грешит и не испытывает никакого стыда. Ему комфортно, он чувствует себя нормально. Поэтому, знаете, стыд, как я уже сказал, это некий барометр совести, насколько она у тебя еще жива. И стыд, вот способность человека испытывать чувство стыда, это то, что является благословением для тебя, потому что это то, что может помочь тебе высвободить энергию к действию. Поэтому попробуйте прийти и сделать список из своих привычек, потом из них же выписать те привычки, которые являются плохими привычками или греховными привычками. И из них попробуйте посмотреть, какой там процент привычек, за которые вам реально стыдно. И знаете, и с этим можно поработать. Попробую немножко об этом тоже сказать. Мы можем испытывать стыд перед кем? Мы можем испытывать стыд перед людьми. Хорошо это или плохо? Это хорошо в каких-то ситуациях. Это естественно испытывать стыд перед людьми. Стыд делать какие-то вещи. Знаете, это как предохранитель, который дан человеку для того, чтобы мы могли жить в сообществе людей. Мы же не просто вот отдельно взятые индивидуумы. Мы живем в сообществе людей. Поэтому, когда какие-то вещи мы делаем ради людей, да, потому что нам стыдно перед людьми. Допустим, мы одеваемся определенным образом. Да, и дома вы можете одеваться, может быть, ну, как вы хотите. Но когда вы выходите на улицу, вы одеваетесь определенным образом, вы не хотите, чтобы вам было стыдно перед людьми. Так или нет? Это вообще хорошо или нет? Правильно или неправильно? Послушайте, это хорошо и правильно, и мы должны об этом думать. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Мы видим, что подзаконные, ну, речь идет о евреях, да, которые жили по закону, и неподзаконные, это язычники, люди другой национальности, других вероисповеданий, которые жили вокруг Павла. Каждый из них живет в своей системе координат. Что принято, что не принято, как принято одеваться, как не принято, как принято разговаривать, да, как нет, что принято кушать, что не принято кушать. Каждый живет в своей системе координат. И апостол Павел, мы видим, что он не говорит в этом смысле: мне все равно, что люди обо мне думают, я вот самый крутой. Он говорит: ради того, чтобы приобрести этих людей, я все эти моменты учитываю. Я поработил себя. Я вот ради них, я стал для них всем. Знаете, это то, почему сегодня, когда учат миссионеров, которые едут в село, чтобы открывать там церковь, их учат, как вести хозяйство, и как обрабатывать огород, и как привести в порядок дом, в котором ты будешь жить, и отремонтировать его, потому что это то, что поможет тебе в деле проповеди Евангелия. И это важно на самом деле. Знаете, если убрать вот эту способность человека стыдиться перед людьми, то наша социальная жизнь, она станет ужасной. Каждый будет ходить, в чем он хочет, разговаривать, как он хочет, делать все, что он хочет. И, знаете, это всегда будет претендовать на, ну, где-то на мою свободу, потому что где-то, ну, я не хочу это видеть. Понимаете? И то, что мы сегодня видим, мы видим, что процессы, которые в нашем обществе происходят, знаете, понижают вот эту планку стыда. То, чего люди стыдятся, вот во взаимоотношениях человек-человек в этой плоскости, вот постоянно эта планка, она понижается. Она понижается через средства массовой информации. Она понижается через другие нормы воспитания. Потому что вот в этой сфере, стыдно или не стыдно, возникает реакция в зависимости от того, как человек воспитан. Все это прививается в семье. Вот стыдно так вести себя или не стыдно. И я не знаю, как вы себя чувствуете, но, допустим, если я еду в общественном транспорте, и рядом со мной кто-то, кто старше меня, я себя неуютно чувствую. Я должен встать. И откуда это приходит? Знаете, это не из Откровения, это не из Библии. Это вот оно где-то внутри тебя, оно с воспитанием приходит. Мне неуютно сидеть, если рядом со мной женщина стоит. Поэтому я для себя решил. Знаете, ну, я давно в общественном транспорте не езжу, в Москве в основном, если, потому что там в метро приходится ездить. И вот в метро заходишь, вроде есть место, уже ноги отпадают, по Москве ходить пешком тяжело. Хочется присесть, только присел, кто-то заходит. Я потом уже решил, что я уже не буду просто садиться, потому что это мне по 10 раз сел-встал. И вот эти вот моменты какие-то, откуда они приходят в жизнь человека? С воспитанием они приходят. Через воспитание, через систему ценностей, которые вот в обществе, да, если взять Россию до 17-го года, вот эту дореволюционную царскую Россию, какие-то вещи были приняты, понимаете, стыдно было ругаться там при женщине. Да, стыдно было, ну, каким-то образом вести себя при женщине. Но сегодня мы видим, что планка в этом отношении, она понижается. И сегодня, ну, это уже и стыдно перестало быть. и начальники на работе матерятся, им не важно вообще мужчина или женщина перед тобой, родители в своих домах, они перед детьми, в присутствии детей используют ругательные слова и матерятся. Ну, давайте так скажем, я о неверующих говорю, надеюсь, что у вас нет с этим проблем, да, но планка вот эта понижается, и иногда ты видишь где-то в общественном транспорте, когда мать матерится на ребенка, и ей не стыдно при этом. Откуда это приходит? Это через воспитание приходит. И знаете, очень опасно, когда мы что-то делаем, пытаясь победить стыд, через какое-то время, ну, становится не стыдно на самом деле вот эти вещи делать. И от этого страдает наша социальная жизнь. Тяжело жить в обществе людей, где никому больше ничего не стыдно, и всем плевать на тебя, на твои чувства, на твое отношение. Знаете, меня умиляет вот это каждый раз, когда, ну, в кавычках, когда ты едешь по трассе, и мужики выходят пописать, и им далеко до кустов дойти. Они это делают прямо возле машин своих. Я мужчина, мне неприятно. И я понимаю, у них нет стыда. То вот в этом отношении мы должны иметь стыд перед людьми. Девушка должна иметь стыд, когда она думает, как ей одеться. Парень, когда он ведет себя в обществе, ему должно быть стыдно определенных вещей, знаете, и этому мы должны учить, и этому мы должны учиться. И если у тебя нет стыда, ты на опасном пути. Потому что стыд – это как предохранитель, который предохраняет тебя от разрушения. Нам, как я уже сказал, может быть стыдно не только перед людьми, но есть вот такой род стыда, когда тебе самому перед собой стыдно. Бывает такое? Ты что-то сделал, и никто об этом не знает, но тебе самому стыдно от этого. Стыд перед самим собой, стыд перед своей совестью. Знаете, я считаю, что это очень круто, когда это есть. Когда тебе все еще стыдно. Бывает ли тебе стыдно за что-то перед самим собой? Этот стыд, он должен быть. Он будет защищать тебя. Вот такой стыд, это как энергия внутри тебя, которая поможет тебе не грешить. Я тоже хожу утром до сих пор, и иногда мы ходим не вместе. И на прошлой неделе у меня такой был заход 12 километров по полям. И знаете, я шел... И где-то внутри благодарил Бога, что уже все собрали подсолнухи с полей. Потому что у меня до сих пор есть чувство стыда, вот сорвать, взять то, что тебе не принадлежит, сорвать этот подсолнух с поля. Тебя никто не видит. Я как-то свидетельствовал о том, что мне был однажды такой вот, приснился просто реалистичный сон, что в этом сне я не осознавал, что это сон. Вот очень реальный был сон, и мне предложили работу за рубежом, и мне предложили огромную зарплату, которую я никогда в жизни здесь не заработаю. Предложили такую важную позицию, и мне для этого нужно было... оставить церковь, оставить вас. И знаете, и во сне у меня такое борение было, потому что мне очень хотелось эту зарплату, мне очень хотелось, ну, вот это положение и жить, ну, где-то, может быть, в другой среде, в экономическом плане. Знаете, но там в последний момент я... Это было во сне, но когда я осознал, что просто дьявол пытается оценить, за сколько я готов продаться, во сколько я оценил то служение, которое я взял из рук Бога и несу до сих пор. Вот за сколько я готов продаться. И там во сне я в последний момент сказал «нет». Это вообще не вопрос денег. Я никогда не продамся за деньги. И знаете, в этот момент я проснулся, я полчаса ходил просто по дому, и я так благодарил Бога, что я во сне не продался. И я говорил: Господь, как бы я чувствовал себя, пусть во сне, но я продался. Как бы вот я решал бы этот вопрос со своей совестью? Вот да, стыдно, было бы настолько стыдно, что ты это сделал. Почему? Потому что во сне, то мы не осознаем, что мы во сне. Так ведь? И знаете, я такой счастливый был. Я с таким облегчением осознал, что это был сон, и даже во сне я принял правильное решение. Мы можем испытывать стыд перед самими собой. Послушайте, вот этот стыд, он может быть тебе во благо. Тебе не нужно убивать этот стыд. Знаете, что я заметил? Я заметил, что вот этот внутренний стыд можно очень легко загасить, и ты перестаешь стыдиться. Я помню, когда я первый раз, это в школе еще было, я ударил человека, и у него текла кровь. И знаете, я так переживал по этому поводу, мне стыдно было потом. Он был младшего класса, чем я. Ну, знаете, вот эти все, класс на класс там. Он вообще мне ничего плохого не сделал. И я мучился, мне стыдно было, почему я это сделал. Я сам с собой разговаривал, пытаясь оправдаться. Но мне было стыдно, я помню вот это чувство стыда. Знаете, но когда ты переступаешь через стыд, через какое-то время ты перестаешь стыдиться. Я помню, когда я первый раз украл, мне так стыдно было. Знаете, сегодня смешно сказать, что я украл. Хомячка купил в магазине, жил в общежитии. Куда-то хомячка нужно было, посадил его в картонную коробку, он прогрыз картонную коробку и за ночь погрыз мою одежду в моем чемодане под кроватью. Ну, это советские общаги вот эти еще были. Я решил клетку ему сделать. И там, где я учился, стоял старый шкаф, который разобрали и просто поставили к стене в туалете. И я этот стенки из этого шкафа, из окна сбрасывал на первый этаж, потому что когда попытался вынести через проходную, там сидела такая, знаете, советская женщина, которая не разрешила мне вынести. И я из окна сбрасывал, потом я так мучился. Я всю дорогу, пока нес эти доски туда в общежитие, сам себе объяснял, что это же не для меня, это же для хомячка, чтобы ему лучше было. Но я мучился от этого, мне было стыдно от того, что я это сделал. Знаете, но вот этот внутренний стыд, его легко потерять. Потому что когда ты пренебрегаешь этим, и потом делаешь что-то еще, и что-то еще, что-то еще, ты утрачиваешь стыд. И через какое-то время тебе уже не стыдно, а смешно. Послушайте, стыд, вот этот внутренний стыд, это то, что нельзя потерять. Это то, что поможет тебе бороться с грехом. Это то, что даст тебе энергию для того, чтобы тебе изменяться. И есть еще один стыд. Это стыд перед Богом. Книга Даниила, 9 глава, с 8 стиха. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили перед Тобой. А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. Даниил, раскаиваясь перед Богом, он говорит о том эмоциональном состоянии, в котором он находится. И он говорит: на наших лицах стыд. Знаете, человеку может быть стыдно перед Богом, не перед людьми, даже не перед самим собой, но стыдно перед Богом. И он говорит: стыд на наших лицах. Послушайте, стыд перед Богом является очень важным элементом покаяния. Потому что если ты думаешь, что покаяние – это когда ты признаешь факт, согрешение, факт неправильного поступка. Да, я понимаю, курить плохо. Прости меня, Боже. Да, я понимаю, гневаться плохо. Прости меня, Господь. Послушайте, покаяние не является просто констатацией какого-то греховного поступка. Если бы покаяние состояло в том, что ты просто признаешь то, что для Бога и так очевидно, то тогда в тот момент, когда мы все предстанем однажды перед Богом, и все наши дела будут открыты и обнажены, и в этот момент ты просто скажешь: «Да, Господь, было дело», и ты признал, там уже невозможно будет не признать, да? Ты признаешь то, что это было плохо, это было недостойно, это было стыдно. Послушай, но это не то покаяние, которое спасет тебя. Потому что цель покаяния не просто в констатации какого-то греховного действия с твоей стороны. Цель покаяния в том, чтобы приблизиться к Богу. Покаяние твое не должно быть греховно-центрично, оно должно быть христоцентрично. Когда мы просто говорим: ну да, вот у меня был этот грех, при этом мы ничего не испытываем, у нас нет энергии, чтобы освободиться от этого греха. Когда ты говоришь: Господь, прости меня, то в этот момент юридически Бог прощает тебя. Но помните, блудница, Иисус говорит: я не сужу тебя, но иди и не греши больше. И вопрос ведь состоит не только в юридическом прощении, когда мы применяем кровь Иисуса Христа и говорим, что кровь Иисуса Христа омыла и очистила нас от грехов наших. Если будем исповедовать свой грех, то Он очистит нас и освятит нас. На этом основании мы приходим. Но вопрос не только, будешь ли ты очищен, но вопрос, будешь ли ты избавлен от этого греха. Нам необходимо удалиться от греха. Нам необходимо не просто констатировать наличие греха, но избавиться от него. Для того, чтобы избавиться, необходима энергия. И вот стыд, чувство стыда, оно может высвободить в твою жизнь вот эту энергию. Знаете, я помню, когда в начале моей христианской жизни я не был женат еще, и был грех, с которым я боролся. И я понимал, что он все равно остается. И у меня все меньше и меньше какого-то переживания по поводу того, что он есть в моей жизни. Знаете, и просто Бог в тот момент показал мне инструмент. Я нашел пастора, которому я исповедал этот грех. А дьяволу я сказал: я принимаю решение каждый раз, если я вдруг когда-нибудь еще вот в этом направлении что-то сделаю, я не позволю этому греху остаться тайным, я открою его. И если окажется недостаточным того, что я открыл это одному человеку, я приду и я расскажу об этом грехе всем, чтобы мне было стыдно. Знаете, с того момента этот грех больше никогда не приходил в мою жизнь. Вот на тот момент, знаете, вот просто жизнь потом переформатировала меня как-то, но чувство стыда, оно удерживает. Когда тебе реально стыдно, это благо. Стыд может быть тем инструментом, который ведет тебя к славе, ведет тебя к благословению, к благодати. Вот такой стыд. Это хорошо и правильно, когда ты стыдишься греха. Надо бояться, когда ты обнаруживаешь, что тебе больше не стыдно грешить, тебе больше не стыдно гневаться, тебе больше не стыдно одеваться так, как тебя только муж должен видеть. А весь твой Инстаграм этим пищит, или как, пестрит. И тебе больше не стыдно от этого. Тебе не стыдно, когда ты сидишь в транспорте, и рядом с тобой бабушка, а ты воткнулся просто в свой телефон, и тебе не стыдно. Знаете, вот это очень опасная уже ситуация, когда мы утрачиваем стыд, когда мы утрачиваем, и мы перестаем стыдиться людей, мы перестаем стыдиться себя, и всегда это закончится тем, что мы перестанем стыдиться Бога. А когда мы не стыдимся Бога, то больше нет границ. Знаете, и это не те границы, о которых Бог, вот Он хочет, чтобы эти границы были в твоей жизни. Границы, которые Бог установил для тебя. Поэтому мы должны бояться потерять стыд. Исследуй себя, испытывай себя. И пусть просто придет осознание, что покаяние, которым ты спасаешься, покаяние — это не самосожаление. Это не просто мысли, вот, что я вот такой никудышный, никуда не годный. Покаяние – это такая вот созидательная тоска по Богу. Когда ты переживаешь не потому, что ну вот, ты что-то сделал неправильно, а потому что из-за этого ты утратил отношения с Богом. Знаете, я думаю, когда речь идет о том, что человеку стыдно перед Богом, вот Даниилу было стыдно, он говорит, стыдно наших лицах. Чего стыдиться Даниилу? Даниил праведный. Чего ему стыдиться? Но мы видим, что это качество, оно не атрофировалось в нем. Ему стыдно поднимать голову и смотреть на Бога. Ему стыдно, потому что он понимает, воля Бога в том, чтобы израильский народ жил в земле обетованной, в Иерусалиме, и там поклонялся Богу. А сейчас, он говорит, мы далеки от тебя. Ему стыдно не потому, что, ну, как-то вот он не так выглядит, а ему стыдно, потому что он не там, где Бог хочет видеть его. Они этим расстроили Бога, почему они оказались в Вавилонском плену. Потому что отступили от него, отступили от Бога. И вот это осознание, что ты далек от него, оно сопровождается у Даниила чувством стыда. Поэтому, когда ты согрешаешь, знаете, мы не просто боимся наказания, но когда мы согрешаем, это правильно, когда есть стыд, когда тебе стыдно перед Богом говорить какие-то слова, да, вести себя определенным образом. И что делать? Последнее то, что я хочу сказать. Что делать, когда ты осознаешь, что вот этот градус стыда в твоей жизни, он где-то на минимуме находится. И тебе вообще трудно вспомнить, когда ты последний раз чего-то стыдился. И тебе трудно вспомнить, когда ты каялся перед Богом, испытывал ли ты чувство стыда при этом, или просто на автомате ты какие-то слова произносил. Это как игра какая-то с ним. Я скажу так, а ты ответишь вот так. Испытывал ли ты стыд? И вот если ты сейчас осознаешь, что у тебя с этим проблема, а это проблема, если стыда нет, эту проблему можно решить. Каким образом решается проблема стыда? Знаете, я уже об этом отчасти говорил. Во-первых, нужно осознать, что отсутствие стыда, вот этого стыда, который ведет к святости, стыда, который ведет к славе, который ведет к благочестию, отсутствие этого стыда, это проблема твоих взаимоотношений с Богом. И тебе нужно начать восстанавливать отношения с Богом. Тебе нужно начать исследовать свою жизнь, если ты обнаруживаешь, что тебе больше не стыдно грешить, тебе больше не стыдно обижать людей, не стыдно вести себя определенным образом, тебе нужно приближаться к Богу, тебе нужно больше молиться, читать Библию, вникать в себя, исследовать себя, испытывать себя, Это первый шаг. Второй шаг. Если ты обнаруживаешь, что тебе не стыдно, начни открывать этот грех. Сделай его публичным. Знаете, когда ты говоришь, ну, я же перед Богом согрешаю, важно перед Богом покаяться. Но если нет стыда перед Богом, то тогда легко каяться перед Богом. Потому что, когда ты перед Богом каешься, ты говоришь, ну, прости меня, Господи, и все, тебе вообще не стыдно. У тебя нет мучений вот этих, у тебя нет чувства дискомфорта. У тебя нет энергии, чтобы оставить этот грех. Что может помочь тебе? Пойди и открой этот грех человеку. Сделай этот грех открытым. Возможно, тебе будет стыдно. Теоретически я допускаю, что этой ночью кто-то сидел в интернете, и вы зашли не туда, куда надо. И если бы я сейчас взял и показал, где вы блуждали по интернету сегодня ночью, и вывел бы сюда на экран, то вам, наверное, было бы стыдно. Как вы думаете? И знаете, если бы я сегодня сказал, что у меня есть специальная программа, которая присылает мне все ваши ссылки, куда вы заходили в эту субботу, в ночь субботы на воскресенье, и все это будет на экране высвечиваться, то ради того, чтобы это не высвечивалось на экране, потому что вам будет стыдно, у вас хватило бы не делать этого. Знаете, каждый раз, когда я приезжаю на очередную встречу Совета епископов Российской Церкви, и раз в год происходит финансовый отчет по Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, и мы как церковь отправляем определенные пожертвования в офис Российской Церкви на поддержание работы офиса, работников, здания и все остальное. И каждый год, когда год начинается, каждый епископ, он пишет сумму, которую, ну, на которую можно, это чтобы бюджет можно было сформировать в Российской Церкви, он пишет сумму, которую он обещает, что эта сумма будет пожертвована в течение года. Это, как правило, ну, небольшие какие-то деньги, но все равно, ну, как бы глобально. И знаете, каждый раз, когда я еду вот на совет, и я знаю, что будет отчет, и там каждый раз на экране высвечивает по каждому областному объединению, где написано, какую сумму взяли обязательства, что будет перечислено, и какая сумма по факту была перечислена. Знаете, я чувствую себя как уж на сковородке, если там будет не та сумма, которую я пообещал. Мне стыдно, даже когда не будет озвучено, но просто люди будут смотреть и скажут, ну вот Кохан пообещал вот так, а сделал вот так. И мне стыдно. Какие-то вещи, знаете, этого часто оказывается достаточно, чтобы внести все, что мы должны, если мы там в течение года что-то задолжали. То есть момент публичности, он может придать тебе энергию к тому, чтобы ты изменился и сделал то, что ты должен сделать. Поэтому, если испытываешь проблему со стыдом, открой свой грех. Открой этот грех. Ну, для начала приди и поговори с пастором. Открой этот грех пастору. И дай себе обещание, свяжи себя и скажи, если я сделаю это еще раз, я опять приду, и я не сделаю его тайно, я приду и опять его исповедую. Знаете, стыдно приходить в 25-й раз будет и говорить, ну вот опять не получилось, опять не устоял. Послушай, кому-то вот этого будет достаточно для того, чтобы прийти к свободе. Мы же говорим, когда мы избавляемся от греха, не только о том, чтобы юридически решить этот вопрос перед Богом, что Бог не накажет нас за это, но чтобы избавиться от этого греха и прийти к свободе. То стыд, он может удерживать тебя, а потом это войдет в твою привычку, и грех уйдет из твоей жизни. Но если недостаточно, просто один на один. У кого-то, кому-то уже плевать вообще, что там пастор подумает и что он скажет. Но если ты все еще хочешь бороться, вот возьми и напиши у себя в Инстаграме где-нибудь о себе хорошем. И пусть люди знают, какой ты. И если это на самом деле порождает стыд внутри тебя, это, ну, вообще не знаю, стоит ли это делать или нет, это я так как бы сказал. Но это к тому, чтобы вы понимали, что стыд может удерживать тебя. И удерживать тебя от того, чтобы ты согрешал. Я знаю, что каждый из нас, он испытывает борьбу, когда мы боремся с грехом. Давайте поднимемся. Я хочу помолиться вместе с вами. Если ты чувствуешь стыд, если ты чувствуешь отсутствие стыда, если ты чувствуешь стыд в каких-то неправильных вещах, давай помолимся сейчас. И оставь неправильные вещи. И помолись, чтобы Бог дал тебе вот это переживание правильного стыда, чтобы ты стыдился делать грех, чтобы ты стыдился, когда ты делаешь какие-то вещи, которые не угодны Господу. Отец Небесный, я призываю Твою благодать, призываю Твою силу и Твое благословение на каждого, кто борется с грехом. Отец Небесный, мы осознаем сегодня, что нам не хватает стыда. Не хватает стыда перед людьми, перед самими собой. Не хватает стыда перед Тобою. И у нас проблема с грехом. Я прошу Тебя, Отец Небесный, исцели каждое сердце, исцели и обнови каждую душу, исцели совесть, чтобы она реагировала на неправедные поступки, чтобы она реагировала каждый раз, когда мы отклоняемся от Твоей божественной воли, чтобы мы не стали бесстыдными людьми, чтобы наши лица и наши глаза не стали бесстыжими глазами и бесстыжими лицами. Благослови нас, Отец Небесный, чтобы мы могли противостоять греху, чтобы мы пришли к той божественной свободе, когда мы свободны не грешить, когда мы свободны не делать злое. Я призываю Твое благословение, Твою благодать и Твою силу в жизни каждого человека во имя Иисуса Христа. Я хочу помолиться сейчас с теми из вас, кто хочет призвать Иисуса как своего Спасителя, открыть свою жизнь для Него. Если вы хотите исповедать свои грехи перед Ним и оставить грехи, закройте глаза, молитесь вместе со мной. Отец Небесный, я раскаиваюсь в своих грехах. Мне стыдно за те грехи, которые я делал. Я прошу Тебя, прости меня и очисти. Я верю, что Ты умер за меня на Голгофском кресте. Я верю, что Ты взял мою вину на себя. Я открываю свое сердце для Тебя, Господь. Войди в него и живи в нем. Обнови, Господь, мою душу, чтобы я мог стыдиться людей, стыдиться перед самим собой, и чтобы я мог стыдиться
перед Тобою, Господь. И пусть тот стыд, который приводит к славе, никогда не угаснет во мне. Пусть тот стыд, который приводит к благословению, всегда остается в моем сердце. Чтобы я сокрушался о грехах, противостоял им всей своей силой и был способен жить благочестивой жизнью. Благодарю Тебя, Отец Небесный, и воздаю Тебе честь, славу и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь.